эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 9 июня. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Напряженная предвыборная обстановка в Грузии вызывает беспокойство у американских дипломатов. В Тбилиси не намерены признавать итоги выборов в самопровозглашенной республике Южная Осетия. В Цхинвали прошла встреча с журналистами представителей трех из четырех партий, получивших места в новом парламенте. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях в восточных регионах Украины идет процесс прекращения вооруженного конфликта. Президент Сирии Башар Асад объявил о всеобщей амнистии. Премьер-министр Египта Ибрагим Махля подал прошение об отставке своего кабинета. В восточных регионах Украины идет процесс прекращения вооруженного конфликта. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль, передает «Украинская правда». Коваль сообщил, что президент Украины Петр Порошенко, как верховный главнокомандующий вооруженных сил, принимает практические меры. Президентом объявлен курс на урегулирование всех проблем на востоке Украины мирным путем, заявил исполняющий обязанности министра обороны, отметив, что ситуация в Донбассе не пошла по разработанному за рубежом сценарию. По его словам, оружие будет применяться только против тех, кто встал на путь террора. Между тем, «Интерфакс» передает, что руководство самопровозглашенной Луганской Народной Республики ЛНР приняло решение закрыть аэропорт в Луганске. Представители ЛНР сообщили, что запрещены прием и отправка самолетов в связи с активизацией украинских войск в регионе. Президент Сирии Башар Асад объявил о всеобщей амнистии, которая касается преступлений, совершенных до дня подписания соответствующего указа, то есть 9 июня 2014 года. Согласно амнистии, в некоторых случаях смертные приговоры будут заменены пожизненным заключением, сокращены тюремные сроки, отменены наказания. Амнистия также касается ряда лиц, осужденных за преступления, связанные с террором. Правительство Башара Асада называется террористами повстанцев, ведущих борьбу против нынешнего режима. В указе отмечается, что иностранцы, участвующие в боях в Сирии, могут в течение месяца сдаться властям, чтобы быть амнистированными. С начала внутреннего конфликта в Сирии в марте 2011 года президент Асад несколько раз объявлял амнистию. Оппоненты режима заявляют, что, несмотря на это, тысячи оппозиционеров и активистов продолжают оставаться под стражей. На прошлой неделе Башар Асад был переизбран президентом Сирии на третий срок. По данным Центра избиркома страны, за него проголосовали 89% избирателей. Президентские выборы состоялись 3 июня. Сирийская оппозиция назвала фарсом проведение выборов в охваченной гражданской войной стране.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Египта Ибрагим Махля подал прошение об отставке своего кабинета президенту Абделю Фатаху ас-Сиси на следующий день после инаугурации нового главы государства. Ожидается, что Махля и министры его правительства сохранят посты в новом кабинете. Ас-Сиси, бывший командующий вооруженными силами Египта, победил на майских выборах, набрав по официальным данным 97% голосов избирателей в свою поддержку. Выборы были организованы спустя примерно год после отстранения от власти военными, которыми командовал ас-Сиси, президента Мухаммеда Мурси. После своей инаугурации ас-Сиси обратился к сторонникам запрещенного в стране движения «Братья-мусульмане», от которого Мурси в свое время баллотировался в президенты. Новый президент сказал, что не допустит снисхождения к тем, кто прибегает к насилию. Мосгорсуд в понедельник приговорил к пожизненному лишению свободы уроженцев Чечни Рустама Махмудова и Лум Али Гайтукаева, которых присяжные признали виновными как исполнителя и организатора убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Трое других подсудимых – Ибрагим Махмудов, Джибраил Махмудов и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов – получили, соответственно, 12, 14 и 20 лет колонии строгого режима, сообщает РАПСИ. Помимо этого, суд взыскал с осужденных 5 миллионов рублей в пользу детей убитой журналистки. 20 мая присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу, признав всех подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения. Нынешняя коллегия была уже третьей. Первый процесс, проходивший в Московском окружном военном суде в конце 2008-го, начале 2009 года, завершился оправдательным приговором. Военная коллегия Верховного суда России оправдательный приговор отменила. Дело вернули на стадию предварительного следствия, а оттуда в Мосгорсуд. Второй процесс прервался осенью прошлого года из-за роспуска присяжных. В начале года начался третий суд с новой коллегией заседателей. Анна Политковская была убита в октябре 2006 года в подъезде своего дома в Москве. Мотивом преступления следствие считает недовольство ее журналистской деятельностью. Однако заказчик преступления до сих пор не найден. На севере Ирака сегодня при двух взрывах погибли не менее 23 человек, еще более 100 получили ранения. Мэр города Туз Хурмату Шалал Абдул заявил, что смертник взорвал заминированный грузовик вблизи находящихся рядом офисов Патриотического союза Курдистана и Коммунистической партии Иракского Курдистана. Когда к месту происшествия стали подходить люди, чтобы помочь раненым, взорвалась вторая машина. За последние дни это уже второй двойной взрыв, нацеленный против офисов курдов. Партий. В городе Джалала в провинции Диала в воскресенье смертник подорвал себя вблизи офиса Патриотического союза Курдистана. Погибли 17 человек. Находившийся в федеральном розыске по подозрению в растрате бюджетных средств мэр города Ангарск Иркутской области Владимир Жуков задержан в Белоруссии, сообщает Интерфакс.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня в 11 типографиях Грузии начали печатать бюллетени и списки избирателей. В Центр избиркоме заявляют, что организационные работы по подготовке к муниципальным выборам идут полным ходом и по плану. Тем не менее, напряженная предвыборная обстановка в Грузии вызывает беспокойство не только у правозащитников, но и у американских дипломатов. Сегодня посол США в Грузии призвал власти объективно расследовать все вероятные правонарушения, которые имели место в ходе предвыборной кампании. Тему продолжит Мзия Паресишвили.
Около 400 из изначально зарегистрированных кандидатов на разные должности в местных органах самоуправления больше не будут значиться в избирательных бюллетенях, которые в Грузии сегодня уже начали печатать. Из них около 50 представителей 6 оппозиционных партий отказались баллотироваться на предстоящих выборах, предположительно из-за давления, которое оказывали на них сторонники действующей власти. Об этом говорится в докладе от 6 июня, обнародованном НПО «Справедливые выборы». Сегодня правозащитники в один голос заявляют, что власти должным образом не отреагировали на участившиеся побоища между сторонниками противоборствующих политических сил, в основном грузинской мечты и нацдвижения, и как следствие этого на массовый самоотвод кандидатов. Недовольство у местных наблюдателей вызывает и то обстоятельство, что факты нападений на политически активных лиц до сих пор не расследованы. Со всеми этими сообщениями, с возрастающей обеспокоенностью, наблюдает дипломатическая миссия США. Об этом сказано в сегодняшнем заявлении посольства Соединенных Штатов в Грузии.
Призываем власти провести объективное расследование этих обвинений и предпринять шаги как с технической, так и с политической точки зрения для обеспечения на этих выборах тех высоких стандартов, которые признаны на международном уровне и которыми отличались последние выборы в Грузии.
Говорится в заявлении, власти отреагировали на призыв посольства США незамедлительно. Правительственная администрация распространила заявление, в котором обязуется расследовать все факты правонарушения и провести выборы в соответствии с высокими международными стандартами. Параллельно МВД призвала всех граждан страны и участвующие в выборах политические партии воздержаться от провокации. Оппозиционные партии отметили своевременное заявление посольства США. Они считают его предупреждающим сигналом американской дипмиссии о том, что за ним могут последовать и замечания других западных партнеров. По мнению политолога Рамаза Саварелидзе, гораздо накаленнее была ситуация перед парламентскими выборами в октябре 2012 года. Тогда было больше нарушений, вспоминает Саварелидзе. Однако спешит добавить, что это вовсе не значит, что власти грузинской мечты не должны реагировать на существующие правонарушения. Не напрягают политолога и резкие заявления представителей власти в адрес политических оппонентов.
Политике свойственна острота, но, конечно, это не должно быть оскорбляющим достоинство и не должно выходить за рамки закона. По моему мнению, в ходе предвыборной кампании агрессивная риторика порой даже необходима. Как обычно, местные выборы отличаются низкой явкой избирателей. И чтобы усилить мотивацию избирателя, порой политические партии намеренно обостряют отношения между собой.
Нынешняя атмосфера предвыборной кампании политолога Корнели Какача наводит на другие мысли.
Лидеры грузинской мечты делают те же заявления, которые в обществе слышали от их предшественников все 9 лет, о том, что партию противника надо стереть с лица земли. Идет маргинализация оппозиционных сил. Это старый недуг грузинской политики, и, как видно, от него не так легко избавиться. С учетом этого предвыборная атмосфера очень взрывоопасна.
По мнению политолога, заявление посольства США несет профилактический характер. Сделано оно для того, чтобы власти и все стороны, вовлеченные в процесс выборов, почувствовали больше ответственности. Но, похоже, сегодняшние заявления о недопустимости насилия до регионов пока не дошли. Вечером лидеров нацдвижения снова закидали яйцами, на этот раз в Цагери. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Мы продолжаем тему. Сейчас на линии прямой связи из Тбилиси с нами исполнительный директор неправительственной организации Агентства гражданского развития Звиад Девдариани. Добрый вечер, Батну Звиад. Батну Звиад, вы с нами? Добрый вечер.
Да, я слышу. Добрый вечер.
Ну, у меня к вам такой вопрос. Вот почему местные выборы вызывают такой повышенный накал страстей? Вроде бы такой не наблюдался даже в период предыдущих выборов. Что вы скажете?
Я согласен, что предвыборная температура повышается со дня на день. Высказывались какие-то надежды, что исходя из прошлых уроков, исходя из воли правительства не допустить ошибок предыдущего правительства, что нынешние выборы могли бы быть более цивилизованные в рамках закона и международных стандартов, но последние факты показывают, что в принципе выборы как выборы у нас. Есть ли какие-то сдвиги по сравнению? Есть несколько, конечно. В первую очередь это более свободное медиапространство, что немаловажно, потому что у кандидатов есть возможность использовать телевидение для контакта с избирателями. Это была большая проблема предыдущих выборов. Можно сказать, что, к примеру, патруль и другие там государственные структуры меньше воспрепятствуют оппонентам, то есть оппозиции государственных правящей партии. В том числе можно сказать, что и некоторые сдвиги есть в сфере в общем местного самоуправления. Не такая масштабная реформа самоуправления получилась, как ожидалось, но все же есть прогресс в этой сфере. Что касается общих проблем, это, конечно, недоконченная реформа избирательного кодекса. К примеру, я думаю, что та реформа избирательных списков, которые будут на выборах, не лишат традиционно существующие проблемы избирательных списков. Что касается конкретных проблем последних недель, наверное, знаете, что до 1 июня в 62 избирательных округах свои кандидатуры сняли с списков 380
кандидатов. Да, да, у нас как раз был перед вами вот этот материал.
И, конечно же, они все представляют оппозиционные партии. Конечно, тут большие вопросительные знаки, да.
Я прошу прощения, что я вас перебиваю, у нас осталось не очень много времени. Я вашим коллегам тоже задавала этот вопрос. Почему все-таки власти не сдерживают вот этих эмоций, хотя это в их власти? Они что, боятся проиграть эти выборы? Есть такое?
Я думаю, что есть
эмоции сторонников своих, я имею в виду.
Да, я думаю, что есть конкуренция, есть ощущение того, что особенно в некоторых регионах они не чувствуют себя так комфортно, как хотелось бы. Вы знаете, что те конфликты, один из больших проблем, это проведение предвыборных встреч в разных регионах. Это акции, конкретные акции против оппозиции. Тут возникает вопрос, насколько это, эти конфликты организованные и управляемые правительственной партией.
И как вы считаете?
Это локальные инициативы, но факт, что в нем принимают участие активисты и члены штабов.
А вы что склонны думать все-таки? Вот у нас чуть-чуть осталось, несколько секунд. А вы что склонны думать? Это спонтанные акции?
Я думаю, что есть и спонтанные акции, и проблема в том, что если в одном регионе есть такой конфликт, и с государственных структур нет адекватной реакции на этот счет, конечно же, в других регионах, то есть уже идет тот же самый акт, и сегодня тоже там в Цакерском районе
побывали там
оппозиции. Да, сами, то есть это уже как бы традиционный акт с правительственной партией. Я не думаю, что исходя из того, что такая предвыборная температура, что избирательный день будет спокойным.
Ну, большое вам спасибо. Я напомню, что у нас на линии прямой связи из Тбилиси был исполнительный директор НПО Агентства гражданского развития Звиат Девдариани.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В самопровозглашенной республике Южная Осетия после сокрушительной победы на парламентских выборах оппозиционной партии «Единая Осетия», получившей чуть более 43% голосов избирателей, многие эксперты заговорили о двоевластии. Тему продолжит наш корреспондент Мурат Гукимохов, который находится сейчас в Цхинвали.
Итак, оппозиционная партия Анатолия Бибилова «Единая Осетия» получила большинство кресел в законодательном собрании – 20 из 34. Анатолию Бибилову необходима поддержка лишь двух депутатов, чтобы сформировать в парламенте коалицию, обладающую конституционным большинством, то есть правом вносить изменения в Конституцию. По единодушному мнению местных экспертов и самих участников предвыборной гонки, такая поддержка «Единой Осетии» гарантирована. В парламенте «Единая Осетия» может рассчитывать на содействие другой оппозиционной силы – Народной партии, которая получила в законодательном собрании 4 кресла. Таким образом, после выборов в Южной Осетии сложилась уникальная для республики ситуация, которую многие уже называют «двоевластием», когда законодательную и исполнительную ветвь власти контролируют разные политические группировки. Еще накануне дня голосования по Цхинвалу ходили слухи, что в случае победы «Единой Осетии» на выборах Бибилов начнет добиваться досрочных выборов президента. Эти слухи появились не случайно. Анатолий Бибилов после поражения на выборах 2011 года не утратил президентских амбиций. О том, что парламентские выборы являются репетицией президентских, до которых осталось 2,5 года, соратники Бибилова по избирательной кампании говорят открыто. Другое дело, что многие в республике были уверены, что именно сейчас, на пике популярности, он потребует досрочных президентских выборов. Как говорится, куй железо, пока горячо. Тем более, что лозунг о присоединении Южной Осетии к России, который добавил Бибилову голосов, не продержится до следующих выборов. Сегодня на своей первой после выборов пресс-конференции в медиацентре ИР Анатолий Бибилов опроверг эти слухи. Вот фрагмент его выступления.
Во время предвыборной кампании говорили, что вот Анатолий Ильич идет в парламент, чтобы объявить импичмент президенту и так далее, и так далее. Но это совершенно неуместно, неправильно. Мы в парламент идем не для того, чтобы воевать с правительством, с президентом. Мы идем для того, чтобы работать. Не можем мы допустить, чтобы какой-то настрой, может быть, революционный был в парламенте. Это не будем там инициировать какие-то такие проекты, которые могут взбудоражить народ, привести к последствиям, которые мы сегодня видим в Абхазии. Этого не должно произойти, этого не будет.
При этом Анатолий Бибилов подчеркнул, что времена беспрекословного подчинения парламента воле президента закончились.
Я против ручного парламента однозначно, и этого не будет. В любом случае, конструктивные предложения, которые могут поступать к нам в парламент, мы их будем рассматривать, без сомнения. И без сомнения мы будем работать со всеми ветвями власти. На сегодняшний день никаких планов у партии «Единая Осетия» нету для того, чтобы расширять полномочия парламента. Пока та система, которая есть, давайте, чтобы эта система заработала. Если эта система будет давать сбой, тогда у нас будут, конечно, совместные консультации со всеми ветвями власти, и мы будем решать.
В принципе, Анатолий Бибилов продемонстрировал, что готов к неким соглашениям с президентом. Но у всякого соглашения есть цена, и заплатить ее, судя по всему, должен Леонид Тибилов. По всеобщему мнению, стартовая цена этого соглашения – это отставка главы администрации президента Бориса Чочиева, без преувеличения самого влиятельного человека в республике, которого за глаза называют «настоящий президент». Анатолий Бибилов вряд ли допустит, чтобы между ним и президентом стояли некие посредники и путали им карты, выстраивали между ними какие-то интриги. Он не может допустить, чтобы его обмешурили, как деревенского дурачка. Бибилов просто не может уступить в этом вопросе, если он всерьез строит планы на президентские выборы, и если не хочет к тому времени растерять свой электорат. Наблюдатели отмечают, что Анатолий Бибилов получил на этих выборах слишком большой аванс доверия от избирателя. «Он еще не был у власти, так давайте дадим ему шанс», — так говорили многие из тех, кто отдали Анатолию Бибилову свои голоса. В штабе «Единой Сети» не скрывают, в случае, если избиратель почувствует себя разочарованным, в политической биографии Бибилова можно ставить жирную точку. А значит, он должен все эти годы до президентских выборов демонстрировать активность, должен показывать избирателю, что пытается урезонить коррупцию в правительстве, навести порядок в государстве. То есть делать ровно то, что должна делать оппозиция. Один из моих скинвальских друзей пошутил: «Теперь у нас, как в древней Спарте, два царя. Такого в «Южной Осетии» еще не было». Потом усмехнулся и добавил: «Зато теперь будет весело». Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня три из четырех партий, преодолевших 7-процентный барьер и получивших места в парламенте де-факто Республики Южная Осетия, собрались на встречу с журналистами. Инициатором ее выступила Единая Осетия. Однако представители Народной партии на приглашение отреагировали отказом. На мероприятии побывала наш корреспондент Зарина Санакоева.
Возможно, выбирая для общения площадку неправительственной организации, Единая Осетия хотела дистанцироваться от официальных государственных структур. На первом этаже этого же здания расположен информационный центр ЦИК Республики. Однако Единая Осетия выбрала для общения медиа-центр ИР. В начале мероприятия Анатолий Бибилов на правах организатора и председателя победившей партии поблагодарил всех граждан, которые пришли и проголосовали на выборах. Журналисты интересовались причиной невысокой явки накануне. Она составила только 60%, а это для Южной Осетии с традиционно активным голосованием очень мало. Анатолий Бибилов не согласился с тем, что невысокая явка связана с тем, что выборы проходили только по пропорциональной системе. По его мнению, народ просто устал и не верит, что что-то может измениться.
За три года вот эти были пятые выборы. Мы об этом не должны забывать. 3 года и 5 выборов. И, естественно, народ уставший, народ в какой-то степени может быть и разочарованный. Народ уже не может, в какой-то степени не верит, что вот эти выборы пройдут и какие-то шаги конкретные мы сможем сделать.
Анатолий Бибилов пообещал, что его партия, которая будет представлена в парламенте в большинстве, будет добиваться того, чтобы следующие выборы прошли по смешанной системе.
Что касается мажоритарной системы, конечно, если говорить о Конституции, то там четко написано, кто может, да, четко написано, что гражданин Республики Южной Осетии, достигший возраста 21 года, может избираться, избирать и быть избранным в парламент Республики Южной Осетии. Так вот эту норму мы в какой-то степени блокируем конституционные права наших граждан. То есть, если я не хочу состоять ни в одной партии, значит, у меня дорога закрыта в парламент. Конечно, это надо исправлять.
Председатель партии НХАС Алан Алборов, напротив, считает, что невысокая явка – следствие того, что народ так и не дождался возврата к смешанной системе. Если бы выбирали мажоритариев, явка была бы выше, считает схимбальский градоначальник.
Да, я в этом уверен, потому что общаюсь с людьми в районах города, республики, они мне говорят, например, прямо так: в твоей партии мне нравится вот этот, а вот этот не нравится, вот этого вообще ненавижу. А тут было бы совсем другое. И все мне говорили, если бы мы выбирали, например, своим районом человека, мы бы пришли, мы проголосовали, мы бы верили. Они мне прямо говорили, ну, например, да, мы проголосуем за вас, ну и потом что с Квайсой будет, например? Кто, с кем мы будем разговаривать конкретно? Вот, кто будет нашим депутатом, с которым, который будет рядом с нами, который будет также если холодно там, в холоде, если без воды, без воды, без света, значит без света, он будет каждый день перед нами, и мы будем знакомы с нашими проблемами.
Хотя ЦИК и не обнародовал данные об испорченных бюллетенях, журналисты на основе протоколов партии подсчитали их число. Оказалось, бюллетени испортили более 4% избирателей. Одна из причин – отсутствие пункта «против всех». Здесь мнение политиков совпало. И Анатолий Бибилов, и Алан Алборов считают, что из 9 партий все же нужно было выбрать одно, говорит Анатолий Бибилов.
Все-таки я считаю, что вот графа «против всех» носит характер какого-то нигилизма. Ничего не делаю, но разрушу вот эти выборы, понимаете? Вот. Я думаю, что выбрать в любом случае надо. Но выбрать все равно можно и нужно. Понимаете, а так я против всех. Ну привет, ну что дальше? Ну давайте все будем против всех.
Это же позиция.
Присутствующие на встрече представители партии согласились с тем, что нужно работать сообща и в атмосфере взаимоуважения. Кроме того, они пообещали учитывать и положение предвыборных программ партии, которые в парламент не прошли. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Эхо Кавказа.
Через несколько часов после завершения голосования в самопровозглашенной республике Южная Осетия несколько ведущих западных структур заявили о том, что не намерены признавать итоги выборов. Схожие заявления сегодня звучали и в Тбилиси. Подробнее расскажет Олеся Вартанян.
В Ахалгорском районе, как и в других частях Южной Осетии, победила партия «Единая Осетия». Ее лидер Анатолий Бибилов оказался одним из немногих югоосетинских политиков, кто потратил время на предвыборные встречи в этом регионе с преимущественно грузинским населением. Пару недель назад Бибилов устроил ахалгорцам большой концерт с участием местного уроженца, проживающего в данный момент в Северной Осетии. К удовольствию ахалгорцев, часть песен прозвучала на грузинском языке, рассказывает жительница района Тамара Миаракишвили. Остальные партии, говорит она, предпочли не тратить много времени и денег на кампанию в Ахалгоре. В отличие от прошлых лет, число местных избирателей сократилось с 6 до 1500 человек. Голосованию на вчерашних выборах больше не допускали людей с формой номер 9. Но слабая активность политиков была далеко не единственной причиной победы партии Бибилова в Ахалгоре, считает Тамара Миаракишвили.
За последние 2 года при нынешних югоостенских властях у местных жителей появилось очень много социальных проблем. Наше положение с каждым днем ухудшается. Возьмите хотя бы проблему с пропусками. Нескольким жителям вовсе отказали в документах на въезд в район. А Бибилова, даже не знаю по какой причине, но местные считают настоящим оппозиционером. Он получил все голоса района, потому что ахалгорцы сильно рассержены на правительство.
Сказала Миаракишвили. В 2011 году Анатолий Бибилов проиграл выборы в президенты де-факто республики. Многомесячный политический кризис в Цхинвале тогда помог Леониду Тибилову занять пост лидера Южной Осетии. Приход оппозиции в руководство парламента по большому счету ничего не изменит в грузино-осетинских отношениях, говорит грузинский министр по вопросам примирения Паата Закаришвили.
Ситуация по существу не меняется, потому что юго-осетинская политическая элита принципиально не отличается друг от друга. И они все время подчеркивали свою особенную, скажем так, связь с Россией.
Партия Анатолия Бибилова выступает за присоединение самопровозглашенной республики к России. Закаришвили считает, что этого не случится, если грузинское правительство продолжит заявленный курс на мирное урегулирование отношений с Тхинвали и Москвой.
Я думаю, что никакие изменения формата внутри Южной Осетии оно не будет способствовать улучшению грузино-российских отношений. По-моему, лучше постепенно, шаг за шагом, идти в сторону примирения и восстановления доверия как между грузинскими и осетинскими обществами, такими между Грузией и Россией, как между государствами.
Сказал министр. В западных структурах считают, что прошедшие выборы в де-факто республике не способствуют мирному и устойчивому разрешению конфликта. Соответствующими заявлениями сегодня выступили Европейский Союз, НАТО и страны ГУАМ. Вчерашние выборы нельзя считать легитимными, так как в них не принимало участие грузинское население, изгнанное из Южной Осетии во время войны 2008 года, заявили сегодня в грузинском МИДе.
С помощью подобных показных элементов демократического правления в очередной раз предпринимается незаконная попытка узаконить итоги этночистки против тысяч людей.
Сказал первый замминистра иностранных дел Давид Залкалиани. В ближайшее время грузинские власти ожидают, что и другие западные страны выступят с протестными заявлениями по поводу парламентских выборов в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси Сухуми и Цхинвали 21:30, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Обработаны 100% бюллетеней с избирательных участков, где накануне прошли выборы в парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия, сообщила глава Центра избиркома Белла Плиева. Лидирующую позицию сохранила партия Анатолия Бибилова «Единая Осетия», набрав 43,1% голосов избирателей. «Единство народа» Владимира Келихсаева на втором месте 13,24%. Шансы пройти в парламент шестого созыва сохраняются также у возглавляемой Александром Плиевым Народной партии, за которую отдали голоса 9,09%. Партия НХАС, лидером которой является Алан Албуров, также сумела пройти 7-процентный барьер, набрав 7,47%. Общая явка избирателей по данным ЦИК составила 60,14%, 21129 человек. Таким образом, по предварительным данным, Единая Осетия получает 20 депутатских мандатов, 6 мандатов у «Единства народа» и по 4 мандата у НХАС и Народной партии. Астамур Тания назначен исполняющим обязанности руководителя администрации главы самопровозглашенной республики Абхазия. Соответствующий указ подписал сегодня, 9 июня, исполняющий обязанности главы республики Валерий Бганба. Ранее Астамур Тания работал заместителем председателя фонда первого президента Абхазии. Как сообщает информагентство «Абснепресс» со ссылкой на управление информацией при главе республики, на должность исполняющего обязанности секретаря Совета безопасности республики назначен ветеран грузино-абхазской войны 92-93 годов, герой Абхазии Автандил Гарцкия. Глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов принял делегацию Народно-Карабахской республики. Юго-осетинский лидер обратился к гостям с приветственным словом и выразил благодарность за участие в качестве наблюдателей в прошедших накануне 8 июня выборах депутатов парламента Южной Осетии. Он также выразил надежду на дальнейшее развитие внешнеполитических отношений между двумя республиками, сообщает информагентство РЭС. В свою очередь, члены делегации Народно-Карабахской республики поблагодарили Тибилова за теплый прием и поздравили с успешным завершением выборов в парламент Южной Осетии. Правящая коалиция Грузии призывает политический спектр воздержаться в преддверии выборов в местные органы самоуправления от провокаций. В связи с этим грузинская мечта распространила специальное заявление. С приближением выборов в органы местного самоуправления некоторые политические силы пытаются обострить политическую ситуацию и разжечь рознь между населением. Убедительно просим вас прекратить подобные действия и позволить населению реализовывать свое право на свободу. Волеизъявление, цитирует призыв правящей команды «Грузия онлайн».
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Народный защитник Грузии представил сегодня отчет о положении лиц с ограниченными возможностями, помещенных в тюрьмы, следственные изоляторы и психиатрические лечебницы. В исследовании принимали участие аналитики Департамента по предотвращению и мониторингу прав человека, аппарата народного защитника. Подробности в сюжете Михаила Яйкова.
О том, что в грузинских тюрьмах нередко нарушаются права человека, народный защитник Учена Нуашвили регулярно напоминает общественности и руководству Министерства по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи. Сегодняшний отчет омбудсмена коснулся той категории заключенных, которым вдвойне тяжело отстаивать свои права. Это люди с ограниченными возможностями. За октябрь и ноябрь прошлого года специалисты Департамента по предотвращению и мониторингу прав человека посетили 7 тюрем в масштабе всей страны, а также 3 следственных изолятора и Национальный центр психического здоровья. Омбудсмен недоволен условиями содержания в этих учреждениях людей, страдающих различными физическими и психическими недугами. Об этом он сказал на презентации отчета аппарата, который он возглавляет.
Системы не отвечают нуждам и потребностям этой категории людей, и мы подразумеваем не только инфраструктуру, но и отношение к этим людям со стороны персонала этих учреждений. Положение инвалидов, находящихся в заключении, прежде никогда не изучалось, и вообще элементарно не существует даже статистики, сколько у нас сегодня людей с ограниченными возможностями.
Представитель НПО «Сотрудничество для равноправия» Ольга Калина принимала активное участие в мониторинге тюрем и других учреждений. По ее словам, инвалиды испытывают очень большие неудобства. Санузлы и другие зоны первой необходимости для них никак не приспособлены.
Довольно часто встречалась такая картина, что, например, люди, которые имеют проблемы с передвижением, они вынуждены были находиться в камере и не могли выйти. Поскольку в обязанности персонала четко не входит оказание такой помощи, они не стремятся сами обратиться за помощью. В связи с тем, что персонал не обязан заботиться об инвалидах, очень часто заботятся сокамерники.
Как правило, рассказывает Ольга, делают они это по дружбе и обычно не выражают недовольства. Тем не менее, иногда это все же приводит к конфликтам между заключенными. На презентации отчета присутствовал и заместитель министра по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи Арчил Талаквадзе. Он принял критику с пониманием и пообещал уделять больше внимания заключенным, неспособным заботиться о себе самостоятельно. По словам замминистра, в центральной клинике министерства уже созданы определенные условия для инвалидов, а в некоторых тюрьмах таких заключенных обеспечивают необходимыми приспособлениями для передвижения и медицинскими препаратами. Лали Цулейскири, эксперт Департамента по предотвращению и мониторингу прав человека аппарата народного защитника, признает, что за последние пару лет улучшилось качество медицинского обслуживания заключенных, страдающих психическими отклонениями. Выдача лекарств таким больным теперь жестче контролируется. В то же время эксперты на презентации к числу больших проблем отнесли нынешнее состояние пациентов Национального центра психического здоровья. Зачастую они боятся жаловаться на неподобающее отношение к ним, поскольку каждую такую попытку местные врачи пресекают сильнодействующими препаратами. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
А теперь к новостям из Сухуми. Майская революция в самопровозглашенной республике Абхазия вырвала из размеренной жизни многих, в том числе и журналистов. Наш постоянный автор Виталий Шаре, к примеру, давно не был на знаменитой Брехаловке. Вернувшись туда после перерыва, он обнаружил, что обсуждение последних событий отнюдь не утихло.
Давненько не доводилось мне быть участником интересных разговоров на актуальные общественно-политические темы в знаменитой сухумской кофейне под открытым небом у окопа. Но на этот раз, когда мы с моим приятелем по прозвищу «Ходячая Википедия» подошли к ней, и он скинул руку, приветствуя троицу, сидевшую за одним из столиков, я сразу понял, что застрянем здесь надолго. И точно, едва мы успели присоединиться к сидевшим, как одна из них благодарна. Блондинистая особа, которую я помнил как исполнительницу вокальных номеров на местном телевидении, обратилась к нам с вопросом, который, видно, и до этого активно обсуждался за столиком. «Ну что, кто будет нашим следующим президентом?» Я только покачал головой, а ходячая Википедия принялся обстоятельно рассуждать о том, что и так всем известно, что никогда в Абхазии не было за 2,5 месяца до президентских выборов такой неясности, такого тумана. «Я буду президентом», – неожиданно подняла руку, как ученица в школе, вокалистка. «А потом вы придете чем-то недовольным в мой кабинет, бу-бу-бу, бу-бу-бу, и выгоните меня оттуда». «Да уж», – после короткой паузы произнес ходячая Википедия. «Создали мы прецедент в Абхазии». Прецедент пробурчал лысоватый мужчина лет 50, которого мне представили как Заура. Можно подумать, что в 2004 у нас ничего этого не было. Да похуже было. Что, не помните, как тогда сторонники, в том числе и Анкваба, президентскую администрацию после штурма разнесли? Сейчас-то там хоть кабинеты опечатали. «Позвольте с вами не согласиться», – церемонно сказал я. «Противостояние и ожесточение тогда действительно зашли гораздо дальше, но это все было в процессе президентских выборов из-за споров по результатам голосования, и в конце концов удалось договориться о компромиссном решении, а за рамки Конституции никто так и не вышел. Впрочем, и сейчас ведь, если подходить формально, президент в конце концов сам написал заявление о добровольной отставке. В отличие, кстати, от Януковича, который в отставку не подавал». «Ага», – взорвалась вокалистка. «Вот именно, что если подходить формально. А по сути это был рейдерский захват власти. Что, не так?» Судя по тому, что, произнося это, она повернулась к сидевшему рядом усатому дядечке, которого я знал как собирателя фольклора, можно было догадаться, что до нашего прихода она с ним активно спорила. Собиратель фольклора мигом встрепенулся. «Извини, но чтобы народ поднялся на восстание, его надо довести. А твой анклав чем больше упирался, тем дальше загонял себя в угол. Ему предлагали пойти на уступки, а он нет, нет и нет. Ну вот и получилось. Получил свое нет». «Мне это нравится», — откликнулась вокалистка. «Недоговорной президент, да? То есть идет себе, скажем, по улице человек, к нему подходит компания и вежливо предлагает: давайте договариваться. Вот нам понравился ваш айфон, еще часы, не могли бы вы нам их передать в постоянное пользование? Так и они консенсус предлагали: премьера в отставку, нового рекомендуем мы, и он же формирует новое правительство, а ты довольствуйся ролью английской королевы. А может, им еще ключ от комнаты, где российские транши лежат, надо было дать? Вообще, свое право формировать правительство он честно заработал на выборах в 2011 году. Собиратель фольклора при поддержке Заура начал бурно с ней полемизировать. Потом разговор незаметно вернулся к сегодняшней ситуации и к тому, не ждут ли Абхазию новые потрясения, если борьба за президентское кресло окажется чересчур жесткой. И тут собиратель фольклора выдал мысль: и зачем КС стал назначать выборы? Ну, взяли власть в свои руки и взяли. После чего на него накинулись уже все. Что он такое, мол, говорит? Вот это и было бы узурпацией власти. Да и по какому принципу в КС распределяли бы посты? Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Тему продолжит блог нашего сухумского автора Рустама Зантария.
Уже на следующие сутки после бегства Александра Анкваба из Сухума в Абхазии появились первые слухи о том, что его смещение с поста президента выгодно российским властям. Анкваб якобы отказал Москве в установлении ассоциированных отношений Абхазии с Россией, потому стал неудобным для Кремля партнером. Пару дней спустя эта весьма провокационная мысль довольно четко прозвучала в обращении Александра Анкваба к абхазскому народу. «Крым не Украина, Анкваб не президент» — эта полушутливая поговорка с недавних пор стала популярной в народе. За считанные дни в республике произошло то, о чем недавно трудно было и помыслить. Между тем, для внимательного наблюдателя предпосылки произошедшего были видны задолго до событий конца мая. Об острой необходимости реформирования политической системы республики и решения проблемы незаконной паспортизации в восточных районах страны абхазская оппозиция говорила давно. Причем не только на собраниях и митингах, и в многократных публичных обращениях к главе государства, но и в ходе личного общения с ним. Но Анкваб выбрал позицию, которая характеризуется известной поговоркой: «Собака лает, караван идет». Правда, глава государства забыл о том, что у каждого каравана должна быть цель, и знать о ней хотят все, как бы они ни доверяли впереди идущему караванчику. Сегодня бывшая власть всеми силами старается взять реванш. Для этого ей нужно заработать как можно больше очков к назначенным на 24 августа досрочным президентским выборам. Помимо аргументов об исключительном и маниакальном стремлении членов Временного народного совета Абхазии к власти, возможное ассоциированное отношение с Россией трактуется не иначе, как лишение абхазского государства всех атрибутов суверенитета и объявляются, по сути, вхождением в состав России. Не знаю, решатся ли Анквап и его сторонники публично использовать этот спекулятивный аргумент в предстоящей предвыборной гонке. Однако уже сегодня он, звуча на неофициальном уровне, играет пагубную роль, нанося колоссальный вред Абхазии. Российские чиновники разного уровня в течение последних месяцев в ходе переговоров с абхазской стороной неоднократно заявляли о незыблемости для России суверенитета Абхазии. Разумеется, узнать все о содержании закулисных бесед вряд ли возможно, но одно сомнению не подлежит. Стратегические российско-абхазские отношения с момента признания независимости Абхазии Кремлем строились на взаимовыгодных началах. При этом Россия всегда стремилась знать не только официальную точку зрения властей республики, но и настроение оппозиционной части общества. Ни для кого не секрет, что точка зрения оппозиции по вопросам национального самоопределения была всегда более жесткой, чем у властной команды. При всем этом, сегодня ни один здравомыслящий политик в Абхазии не может предлагать альтернативы тому внешнеполитическому курсу Абхазии, который уже есть. Будущий абхазский президент, несомненно, продолжит укреплять партнерские отношения с Российской Федерацией. А вот спекуляции на российском, а точнее на антироссийском вопросе необходимо заканчивать как можно скорее. В случае, если от подобных инсинуаций пострадают наши с Россией отношения, победителей во внутриполитической борьбе не будет. Потеря политических, экономических и финансовых преференций, которые дает Абхазии и Москва, неминуемо приведет к кризису в республике и, как следствие, к еще большему углублению внутриполитических противоречий. Накал политических страстей может поставить республику на грань гражданской войны. В условиях плачевного состояния ее экономики и неподписанного соглашения о мире с Грузией проиграет не Анквап или Хаджимба, а весь абхазский народ.
Это был блог Рустама Азантария, который читал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В последнее время участились акции граждан Грузии с требованием смягчить наказание за пользование и хранение легких наркотиков. Что об этом думают жители Тбилиси, выяснял наш корреспондент Серго Брегвадзе.
Считаете ли вы, что в Грузии ведется жесткая наркополитика и нужно ли ее смягчить?
Действительно, наркополитика достаточно жесткая у нас в стране. Я думаю, есть способ наказывать распространителей и пользователей наркотиков менее жестоко. То есть не сажать их в тюрьмы, а штрафовать. С таким же успехом мы можем начать наказывать алкоголиков и тоже сажать их в тюрьмы.
Я не приветствую наркотики, но сажать людей за их потребление неправильно. Кроме того, сроки, на которые сажают пользователи, очень большие.
Наркопользователи не должны как-либо карать. Эти люди больны, и их необходимо лечить. Можно штрафовать, но не так, чтобы забрать последние деньги человека, и он от отчаяния начал бы красть.
Сажать в тюрьмы нужно наркоторговцев, а не потребителей. Во многих европейских странах, например, наркоманов изолируют и лечат. Так и у нас должны делать. Ведь если их сажать, то их жизни будут полностью разрушены. Я не думаю, что в тюрьмах эти люди исправятся, поэтому наркозависимых арестовывать не нужно.
Я считаю, что в Грузии чрезмерно жестокая наркополитика. Можно просто обойтись штрафами и предъявлять их людям, которые действительно являются угрозой для окружающих, когда находятся в наркотическом опьянении. Например, водители. Но не сажать людей в тюрьму из-за этого.
В последнее время стала очень актуальна тема декриминализации марихуаны. Какой позиции придерживаетесь вы в этом вопросе?
Я категорически против того, чтобы людей сажали в тюрьму за курение марихуаны. Думаю, можно просто штрафовать тех, кто курит в общественных местах. Курящих марихуану не должны арестовывать. Но есть люди, которые, пристрастившись к наркотикам, становятся преступниками. Таких людей, конечно, необходимо изолировать. Курение не должно быть причиной ареста людей. Естественно, поощрять таких людей не нужно, но столь серьезные санкции, как лишение свободы на несколько лет, тоже нельзя применять к ним. Наказание должно быть умеренным.
Я думаю, курильщиков должны наказывать, но только не сажать их в тюрьму. Я за то, чтобы этих людей штрафовали, и чтобы у них не возникло желания продолжать губить свое здоровье, штрафы эти должны быть достаточно высокими.
Наказывать и сажать должны представители правительства, ведь борьба с распространением наркотиков – приоритетная тема, а наше правительство совершенно не справляется с этой задачей. А в это время гибнут люди и рушатся семьи.
Голоса на улицах Тбилиси собирал Серго Бригвадзе. В минувшую субботу Национальная статистическая служба Грузии обнародовала данные по безработице за первый квартал этого года. По сравнению с аналогичным периодом 2013-го, количество безработных выросло на 34 тысячи человек. Публикация Грустатом этих данных вызвала негативную реакцию Министерства экономики. С подробностями наш специальный корреспондент Иракли Орагвелидзе.
По данным статистики, в первом квартале 2014 года количество занятых в Грузии уменьшилось на 24 тысячи человек. По сравнению с первым кварталом прошлого года, картина выглядит еще хуже. В стране появилось на 34 тысячи безработных больше. Для правительства публикация столь неутешительной статистики стала громом среди ясного неба. Сразу появились вопросы к методике подсчета уровня занятости, которой пользуется Грустат. Об этом, в частности, заявил вице-премьер, министр экономики Грузии Георгий Квирикашвили.
Публикация данной информации вызывает у меня удивление. У нас по ряду направлений наблюдается активность, и роста безработицы быть не должно. Мы должны верить данным, которые публикует статистическое ведомство, однако мне интересна методология подсчета, которой пользуется Грузстат.
По словам вице-премьера, в стране не остановлен ни один инфраструктурный проект, кроме объездной железной дороги вокруг Тбилиси. Георгий Квирикашвили подчеркнул активность частного сектора. В частности, он напомнил о строительстве 7 гостиниц в Тбилиси, еще 4 в Батуми. По мнению эксперта по экономическим вопросам Ваш Беридзе, приведенные данные статистического ведомства отражают высокий уровень безработицы в Грузии. Уровень занятости точно соответствует экономическому развитию страны, говорит эксперт.
По моему мнению, ни 100, ни 200 новых предприятий не решат проблему безработицы в стране. Прогнозируемый уровень экономического роста в 5% не дает никаких надежд на какой-либо прорыв в этой области. Действующие власти отказались от финансирования из бюджета масштабных инфраструктурных проектов. Это и стало причиной некоторого ухудшения. Никакого улучшения или ухудшения ситуации в сфере занятости с 2012 года не произошло.
Убежден Важа Беридзе. 100 новых предприятий, о которых говорил эксперт, это намек на предвыборное обещание, которое дала грузинская мечта в ходе парламентских выборов в 2012 году. Недавно премьер-министр Иракли Гарибашвили в очередной раз заявил о том, что коалиция выполнит его, и это поможет преодолеть проблему безработицы. Но строительство обещанных объектов займет не менее 4 лет.
Открытие 100 предприятий – именно та тема, которая муссируется в СМИ. Мы обещали открыть эти объекты до конца 2016 года. Должен сказать, что уже открыто около 70 производств, на которых трудоустроены 700 человек.
Пояснил глава правительства. Судя по статистике, приведенной самим премьер-министром, ни 100, ни 200 предприятий действительно проблему безработицы не решат. По мнению экономистов, справиться с ней можно, лишь добивших двухзначных цифр экономического роста. Между тем, рост ВВП напрямую связан с инвестициями, а их ожидается приблизительно на том же уровне, что и в прошлом году, около 1 миллиарда лари. Соответственно, уровень безработицы, скорее всего, останется на прежнем уровне. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
К новостям из Северного Кавказа. Власти Ингушетии совсем недавно уверяли, что после ликвидации в конце мая последнего амира Артура Гитагажаева в республике наступит долгожданный мир. Однако события последней недели полностью опровергли эти утверждения. Подробности в материале Магомеда Тарива.
После убийства 24 мая в селе Сагапши амира Ингушетии Артура Гитагажева руководство республики праздновало окончательную победу над подпольем. Руководитель республики Юнусбек Евкуров и глава ингушского совбеза Алихан Кузьгов щедро раздавали интервью местным и федеральным каналам, рассказывая о том, что в Ингушетии наконец-то воцарится мир. Подполье было объявлено ликвидированным, а пособникам боевиков дали трое суток на явку с повинной, в случае которой к ним будет проявлено снисхождение. Но никто не пришел сдаваться, разве что в Ингушетию решила вернуться семья Артура Гитагажева, покинувшая родину в 2009 году. Их встретили на границе в соответствии с ингушской традицией. Двоих братьев Гитагажева задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Их родителей и жен приговорили к штрафу в 500 рублей за оскорбление сотрудника полиции. Мир, о котором так много и громко говорили ингушские чиновники, закончился через 9 дней. 2 июня в Сунжинском районе в результате подрывов фугасов были ранены 8 и убит один военнослужащий. А у дверей трех магазинов на Зране, где продают алкоголь, снова, как и несколько лет назад, нашли самодельные взрывные устройства с записками, в которых боевики требовали от владельцев прекратить продажу спиртного, обещая в следующий раз взорвать магазин вместе с продавцами. Но если к подрывам и перестрелкам народ как-то привык, то случившееся 6 июня во дворе Ингушской республиканской больницы поразило даже видавших виды местных жителей. Двое боевиков зашли в проходную и расстреляли, по неофициальным данным, 11 человек, из которых 7 погибли, а 4 ранены. Однако официально заявлено, что никто не убит, а ранения получили 4 сотрудников. Источник в МВД Ингушетии, пожелавший остаться неизвестным, сказал мне, что точные данные по убитым и раненым не знает никто, кроме ФСБ по Ингушетии, но вряд ли их осмелится публично огласить, потому что случившееся 6 июня – это грандиозный провал местных и федеральных силовых структур. Среди бела дня в помещение зашли 2 боевика – и буквально за 40 секунд убили или ранили несколько прикомандированных сотрудников ВОК и ФСБ, а затем благополучно скрылись. Но это не все. Нападение было совершено на группу силовиков, ожидавших акции боевиков и находившихся в засаде. По информации моего источника, федералы получили сведения о том, что боевики попытаются выкрасть тело своего амира из морга республиканской больницы. Часть силовиков рассредоточилась по территории больницы, а другая часть неизвестно с какой целью собралась в небольшой проходной. Нападение было настолько стремительным и, очевидно, неожиданным, что никто из силовиков не успел сделать ни одного выстрела. В интернете есть видео, на котором один из спецназовцев, выпрыгнув в окно, пытается уйти из зоны обстрела, но буквально через пару секунд он получает ранение и падает на землю. Боевики, закончив расстрел, спокойно выходят из помещения, садятся в свою машину и уезжают. Интересно, кому могло прийти в голову, что боевики будут забирать тело своего амира? За последние 10 лет еще не было ни одного случая, чтобы они рисковали из-за тел своих товарищей. Еще в 2007 году президент Ичкерии Абдул-Халим Садулаев объявил, что угроза федералов хоронить тела боевиков в свиных шкурах или не хоронить их совсем для маджахедов не имеют никакого значения. Единственные люди, которые пытаются добиться выдачи тел, это родные и близкие боевиков. Но обычно они пытаются не выкрасть, а выкупить их. Эти события демонстрируют нам, что радость Евкурова и его команды по поводу ликвидации подполья была весьма преждевременной. Подполье в Ингушетии существует и готово наносить весьма ощутимые удары, несмотря на серьезные потери в личном составе за последние 5 лет. Необъявленная гражданская война в Ингушетии продолжается. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К новостям за пределами нашего региона. Украинская печать активно комментирует первые заявления нового президента республики Петра Порошенко о том, каким он видит будущее Украины, рассказывает корреспондент русской службы «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Как пишет интернет-издание Focus.ua, зал взорвался овациями, и все, кто в нем находился, кроме коммунистов, встали, когда из уст президента прозвучали слова «Крым был, есть и будет украинским». В этот момент камеры показали крупным планом лидера крымских татар Мустафу Джемилева, который, казалось, старался аплодировать громче всех и еле сдерживал слезы. Позже господин Джемилев сказал, что крымские татары верят Порошенко и убеждены, что его заявления не будут голословные.
Он, кстати говоря, автор постановления Верховной Рады Украины о признании крымских татар коренным народом Украины и необходимости присоединения Украины к Декларации прав коренных народов, принятых ООН в 2007 году. Мне, например, очень импонирует его заявление о том, что будет предпринимать все меры для того, чтобы освободить оккупированные территории. То, что он это держит в числе приоритетных и главных, это для нас очень важно.
Говоря о внешней политике, Петр Порошенко с парламентской трибуны заявил, что Украина ставит перед собой задачу стать членом Европейского Союза. По сути, это и есть национальная идея, которую безуспешно искали 23 года украинцы. Прибывшая на церемонию инаугурации литовский президент Даля Грибаускайте в интервью телеканалу «Интер» сказала, что Европа ждет Украину.
Очень важно, чтобы новый президент понимал свою ответственность, понимал, принял то, что ему люди теперь дали, ту возможность работать для людей, для своей страны. Мы, страны европейские, всегда готовы принять Украину, как только Украина будет готова.
20-минутная инаугурационная речь Петра Порошенко понравилась многим, но мало кто обратил внимание на то, что ее начало уже кто-то когда-то говорил. Интернет-издание «Корреспондент» утверждает, что начало выступления президента – это фрагмент из прошлогоднего поздравления с Днем Европы его ключевого соперника по предвыборной кампании. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Бодюришвили. Всего вам доброго и до завтра.